эфирах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе беседа о политическом исламе в Азербайджане. Почему он занимает такое важное место? День памяти и скорби в Ингушетии. Дискуссия о возрождении монархии в Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях: израильская авиация нанесла удары по сирийской армии. Трамп призвал СМИ заняться Обамой и его людьми, а не его персоной. В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу праздновавших Ураза Байрам. Израильские самолеты атаковали в субботу расположение частей сирийской армии на Голанских высотах. По словам представителя армии Израиля, 10 снарядов, не уточняется каких именно, артиллерийских или минометных, ранее упали на территорию израильской части Голанских высот. Израильский представитель признал, что снаряды были шальные, что сирийские солдаты стреляли по боевикам, а не по израильтянам. Тем не менее, согласно установленной практике, что Израиль реагирует на любой огонь, ответ последовал. И на сей раз. В результате авианалета были уничтожены два танка и пулеметный дот сирийцев. Сирийские СМИ сообщают о гибели двух человек. Согласно коммюнике Министерства обороны Сирии, израильские авиаудары совпали с наступлением исламистов вблизи города Кунейтра. Минобороны Сирии также утверждает, что Израиль помогает боевикам, противникам режима. Израиль в связи с субботним обстрелом своей территории направил жалобу командованию сил ООН по наблюдению за разъединением в районе Голанских высот. Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на администрацию Обамы за пассивность перед лицом хакерских атак, организованных Россией в ходе прошлогодней президентской кампании. Коль скоро Обама знал о российских атаках задолго до ноябрьских выборов, почему он бездействовал? Журналистам следовало бы сосредоточиться на Обаме и его людях, а не на мне, написал Трамп в одном из субботних твитов. Согласно информации «Вашингтон-Пост» о вмешательстве России в выборы, имевшем целью навредить Хиллари Клинтон и помочь Трампу, ЦРУ доложила Обаме еще в августе. Факты российских атак администрация официально подтвердила только в начале октября. О том, что операции хакеров находилась под личным контролем Путина, стало известно только после выборов. О роли Путина американским спецслужбам сообщил высокопоставленный источник в российских властных структурах. Принятие контрмер против России, пишет «Вашингтон-Пост», тормозили раздоры в лагере демократов. Исходный скепсис относительно выводов ЦРУ со стороны других разведывательных учреждений и вера в то, что Клинтон все равно победит. Обама, как считает газета, не хотел привлекать излишнее внимание к вылазкам российских хакеров, чтобы не лить воду на мельницу Трампа, который не переставал утверждать, что система выборов в Америке мошенническая. «Мы посчитали, что у нас будет масса времени расквитаться с Россией после выборов, независимо от их исхода», приводит газета слова близкого помощника Обамы.
Эхо Кавказа. Новости.
В городе Ньюкасл-апен-Тайн на северо-востоке Англии 6 человек, включая 3 детей, доставлены в больницу после наезда автомобиля на толпу праздновавших мусульманских праздник Ураза Байрам. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на информацию службы скорой помощи графства. Один человек задержан. Ранее полиция графства информировала в Твиттере о 5 пострадавших. По поступающим сообщениям, версия теракта пока отклонена. Правительство Сирии отпустило на свободу более 670 заключенных, которые пообещали быть лояльными режиму Башара Асада. О том, в каких преступлениях обвинялись помилованные, не сообщается. Сирийская оппозиция, западные страны и правозащитники считают, что режим Асада, действуя по сугубо политическим мотивам, бросает в тюрьмы без суда и следствия десятки тысяч человек. Тысячи из них подвергаются пыткам и становятся жертвами внесудебных расправ. Дамаск это отрицает. В субботу же повстанческий гражданский комитет амнистировал более 80 боевиков в районе города Ракка, главного опорного пункта экстремистской группировки «Исламское государство». Этот жест доброй воли сделан в условиях, когда сирийские демократические силы при поддержке США значительно потеснили силы ИГЭ в боях за Ракку. Статуя бывшего госсекретаря США Уильяма Генри Стюарда, который подписал договор с Россией, передавший Аляску Соединенным Штатам, будет открыта 3 июля в городе Джуна. 24 июня Мэри Бейкер, сопредседатель комитета о статусе Стюарда, сообщила, что открытие статуи ознаменует 150-ю годовщину договора об уступке 1867 года, который сделал Аляску территорией США. Как сообщает газета «Джуна Эмпайр», статуя стоимостью 250 тысяч долларов будет открыта на площади перед Капитолием штата Аляска. Соединенные Штаты купили Аляску у России за 7,2 миллиона долларов. Аляска получила статус штата США в 1959 году. Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что сообщения о вмешательстве России в американские выборы не особенно оригинальны. В интервью телеканалу NBC Помпео заявил, в американском разведсообществе говорили, что в эти выборы русские вмешивались, но это, откровенно говоря, не особенно оригинально, уточнив. Они делали это в течение очень долгого времени и десятилетиями пытаются подорвать американскую демократию. Доклад о вмешательстве России не должен удивлять никого, сказал Помпео в интервью. Таким образом, в этом нет ничего нового, но это, безусловно, повышает необходимость внимания к нашей способности определять, как их остановить. Директор ЦРУ сказал, что он не может подтвердить сообщение «Вашингтон-Пост» о том, что его агентство подтвердило личное вмешательство президента России в выборы в 2016 году.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Почему политический ислам стал играть такую значимую роль в азербайджанском обществе? Какое место в исламской палитре Азербайджана сегодня занимают салафиты? И по какой причине власти подвергают гонениям людей из-за их религиозных убеждений? Обо всем об этом мы говорим с азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде.
Хикмет, вы проводили исследование. А как получилось, что исламизм стал чуть ли не главной оппозиционной силой? Что это за вообще такой политический ислам? Почему он стал такую роль играть? Ведь с 90-х годов ведущие политические силы были светскими, вы меня поправьте, если я ошибаюсь. А происламские были достаточно слабы, да?
Да, правильно. Ну, вы знаете, эту загадку как бы никто не может разгадать в мире. Почему вдруг стал так сильно развиваться во всем мире радикальный ислам всевозможного толка, этот ответ никто не знает. Но это то же самое и произошло у нас. Это может быть связано и с тяжелым социально-экономическим положением, всемирным кризисом, который в той или иной форме коснулся разных стран и регионов. В Америке это там, предположим, ипотечный кризис. Ну, в России там какой-то другой. А в исламском мире вот такой всплеск радикального ислама произошел.
Ну вот вопрос, да, как часто вообще социальные протесты выдаются за борьбу с религиозным экстремизмом в азербайджанском обществе? Почему так происходит? То есть вот люди не могут выразить свое недовольство законным путем, выйти на митинг, например, и они вынуждены примыкать к каким-то подпольным религиозным течениям?
Вот вы знаете, там целый букет как бы причин. Одна это та, которую вы указываете, что не могут законным путем выразить свои требования или протесты. Тогда они вот в религиозной форме. Вторая, просто вот религиозная тема. Вот они как-то глубоко уверовали, эти люди, они не могут найти себе место в жизни. А выход где? Вот выход в радикальном исламе. Есть какие-то враждебные мировые силы в лице светского государства или в лице европейских демократий, и с ними надо бороться. то здесь и те причины, и эти. Если говорить, что радикальный ислам развивается в недемократических условиях, то это не так. Он и в демократических условиях развивается. В европейских странах, там, да, нескольких тысяч уже граждан Франции, Великобритании, не знаю, Бельгии, сорвались с мест и поехали в Сирию воевать на стороне исламского государства. И они могли вполне и демократическим путем выражать свои протесты. Но вот как бы выбран такой путь. То есть какой-то новый феномен, к которому никак невозможно однозначно подобраться, к сожалению.
Но, тем не менее, вы полагаете, что Азербайджан хоть и далек от демократии, но из всех мусульманских стран он наиболее секуляризированный, близок к европейской модели. Сравните с другими мусульманскими странами. Почему вы так считаете?
Я так считаю, потому что, у нас секулярные движения, и секуляризм вот начался развиваться с середины 19 века. И у нас очень сильная была секулярная интеллигенция, и она возглавляла все прогрессивное движение. Писатели, философы, государственные деятели и так далее и тому подобное. Мы на улицах Баку не увидите так много женщин, покрытых хиджабом. И в основном, скажем, если какие-то в обществе идут обсуждения, какие-то дискурсы имеются, они все секулярные. У нас была первая демократическая республика на мусульманском Востоке, это в начале 20 века. И она была секулярной, и там обеспечивалась и свобода религии, и свобода, и права национальности, и так далее. И по сегодняшний день, если сравнить, например, с Узбекистаном, то, конечно, Азербайджан гораздо секулярнее.
Угу. Вот так. А каков сейчас процент практикующих мусульман в Азербайджане? Не более 20?
Согласно нашим опросам, прошлым опросам, скажем так, потому что сейчас у нас в Баку невозможно опросы проводить, не разрешают. Значит, на вопрос, верите ли вы в Бога, в общем, 95% населения отвечает «да». Угу. И 2-3% атеисты, остальные, скажем, равнодушны, небольшой процент. Но когда ты спрашиваешь, что насколько глубоко ты веришь в Бога, совершаешь ли ты, например, религиозные предписания, ежедневная молитва, пост, там, хадж, я не знаю, раздача милости бедным и так далее и тому подобное, тут оказывается, что таких людей всего 15-17%. Это последние цифры наши, которые трехлетней давности. Больше мы, к сожалению, не могли проводить исследования. Но на протяжении последних лет, вот до последнего нашего опроса, эта цифра 15-17%, она не увеличивалась. Как бы глубоко верующих людей было всего 15-17%. Остальных, можно так сказать, они были верующими или мусульманами по рождению. То есть по культуре он, я верю в Бога, я верю, я мусульманин. Это как часть его идентичности. Не то, что он там глубоко верит, изучает Коран, постится и так далее. Вот картина такая статистически примерно. Но эти 15% это тоже очень большая цифра для того, чтобы оценить опасность ситуации. Среди этих 15% может быть 1%, 0,5% тех, которые готовы воевать. Да, есть глубоко верующие люди, ну и что, собственно, это его личное дело. Демократия, Конституция не запрещает, но среди них есть очень небольшой процент людей, которые готовы взрывать, ехать куда-то на джихад, там иметь 4 жён, я не знаю, и так далее. Их не должно быть так много, чтобы это было опасно. Если их 5 человек собралось, они уже вполне могут наделать большой шум. и представлять большую угрозу. Вот такая ситуация. Нельзя сказать, что я какие-то маленькие цифры назвал. Нет. Я понятно объясняю?
Да, ну, а вы мне скажете, понятно. Какое место в исламской палитре Азербайджана на сегодня занимают салафиты?
Ну, они с точки зрения угрозы демократии и светскому государству, они занимают главную роль. Я бы даже сказал, что шииты идут по опасности на втором месте. Они даже не собираются с вами дискутировать. С шиитами можно дискутировать, доказывать свою правоту, неправоту там, и так далее. А эти вообще разговаривать не хотят. Они твердо знают, что вот надо делать так. Кто так не делает, этого надо убить. Спорить нельзя. У них прямо один из таких есть внутренних предписаний. Ни в какие споры не вступать. Видишь, что человек с собой не согласен. Прерываешь спор, отворачиваешься, уходи. И продолжают взрывать свое дело. Так что сунниты, вот эти салафиты, они наиболее опасны.
А шиитские структуры политические, сколько их провластных, сколько связанных с Ираном, сколько независимых? Какая ситуация?
Ну, шиитские структуры, связанные с государством, это так называемые материнские церкви, да, вот в кавычки так возьмем. То есть те, которые были организованы государством, еще даже царским. Это управление мусульман Кавказа. Да, да, духовенство официальное такое. Управление мусульман Кавказа. Потом вот Сталин их возродил тоже уже. И, ну, они, как бы, хотя бы они и существуют, но как бы уважением никаким у искренне верующих они не пользуются, потому что знают, что это люди вот ангажированные, и они просто повторяют то, что говорит телевизор. Ну, есть те, которые следуют указаниям из Ирана. Это всевозможные запрещенные у нас отделения Хизбулла, партии Хизбулла, ну и других каких-то мелких ячеек. Ну, есть и демократические шиитские организации, которые считаются независимыми. Вот, ну и они активно, они солидарны с общедемократическим движением страны, помогают и на выборах участвуют, как бы вместе поддерживают демократов. Так что вот есть три такие силы, вы правильно назвали. Три таких сегмента.
Мне очень часто приходится слышать, что азербайджанский ислам очень много следов язычества несет. То есть, к примеру, вот эти так называемые пиры, это же не мечети, да, места поклонения
Каабе, да, да, да.
С отпечатками, да. Там ног каких-то исламских пророков. Вы согласны? Можете согласиться, что очень много?
Ну, я как бы, я сам не религиозный человек, и если кто так верит, то да, может быть. Но это с точки зрения салафитов. Вот они обвиняют шиитов в больших каких-то языческих пристрастиях и вот нарушениях ислама. Что они, у них есть какие-то святые, у них есть какие-то идолы, у них культ мертвых. Чего салафиты ничего это не приемлют. Нельзя, например, молиться кроме Аллаха никому. А шииты, например, молятся четвертому халифу Али или его сыновьям, убиенным невинно Гасану и Гусейну. Ну, вот это считается ересью, салафитами. Или вот эти пиры, о которых вы говорите, это святые места, священные места, куда ходят на поклонение, просят у них помощи, как бы через эти святые места передают Всевышнему свои просьбы и так далее. Да, есть. Это вот салафитская точка зрения. Вот если спросить шиитов, он, конечно, скажет, что нет, ничего подобного, это так было всегда, и ничего в этом плохого нет. Да, я молюсь имаму Гусейну, ну и что? Ну, как русские, например, извините, православные молятся какому-нибудь святому, там, Николаю Угоднику, например. Вот, но это же не считается язычеством. я не знаю. Но если появятся какие-то радикальные христиане, которые будут говорить, что «а Христос так не говорил, он иконы не целовал». И вообще, что за иконы? Ну, вот это такая борьба внутренняя между ними, между ваххабитами, салафитами, то есть, и шиитами. И вот они готовы друг друга уничтожать. Просто уже без социального протеста, без ничего, просто из религиозного рвения такого.
А когда вообще, вот, смотрите, Хикмет, с какого момента в Азербайджане стали болезненно реагировать на те или иные события, связанные с исламом? Это вот как была карикатура на пророка Мухаммеда, вся эта карикатурная война в Европе. Это какой примерно, 2006 год? Тогда это все началось или раньше?
Ну, нет, нет, это сразу. Это как только, значит, пала коммунистическая система, и религия заняла как бы подобающее ей место в обществе, а именно, как я вам говорю, что 95% населения стало говорить, что мы религиозные, а 15% глубоко религиозных. Ну, это, скажем, уже через, ну, точно могу сказать, через 3 или 4 года независимости мы стали иметь полный набор вот таких странных для нас явлений. Стали появляться секты. Потом, например, вдруг появлялись какие-то радикальные проявления, где-то взрывы, кто-то кого-то убивал. Потом началось противостояние религиозных людей с государством. Например, государство не пускало девочек в общеобразовательные школы в вуали, в этом хиджабе. Здесь тоже началось противостояние, и до сих пор оно продолжается. То есть уже через 3-4, за 3-4 года из атеистического советского Азербайджана мы стали иметь вот такой вот Азербайджан с полным набором религиозных конфликтов. Я это точно помню. Почему? Ну, вы можете это не писать, но я вам скажу. В 96-м году... Это уже как бы через 3-4 года после независимости. Я был в Америке, в одном американском университете, и там слушал курс лекции по религиозной свободе. И когда меня лектор описывал всякие возможные эти конфликты и стал нас спрашивать из разных стран представителей, а что бы вы хотели изучать? У вас это есть, то есть, это есть. Я говорю, нет, у нас в Азербайджане ничего нет. Они с удивлением так на меня посмотрели. Но уже будучи там несколько месяцев, я стал в Баку получать вот такие новости, что там конфликт, школу не пускают. Вдруг появились какие-то люди, объявляющие себя пророками. Это было 96-97 год. Очень странный феномен такой социальный. Все, давай следующее.
В вашем докладе вы приводите цифры, что за последние 15 лет в Азербайджане по религиозным мотивам осуждены 3000 человек. Это много?
Ну, мне трудно сказать, это много или мало. Для нас это много. Может быть, есть страны, где там 30 тысяч, 100 тысяч. Я слышал, что десятки тысяч в Узбекистане за это время. Десятки тысяч. Я слышал такие доклады международных правозащитных организаций. Ну, у нас вот 3000. Все это нас очень беспокоит, короче говоря. Мы не можем закрывать глаза на это. Мы хотели бы сесть с религиозными людьми и обсудить, прийти к общему мнению, как нам дальше вместе жить. Но, к сожалению, нынешнее правительство избирает другой путь. Просто репрессировать и все. Ну, не знаю, насколько это будет, насколько это получится.
Давайте так, вы мне резюмируете, это будет последний вопрос. Насколько раскол на шиитов и суннитов и деление на сторонников пантюркизма и панисламизма сказался на ментальности граждан на сегодня?
Ну, я думаю, что он сказался в значительной мере. Потому что, ну, такие традиционные, скажем, европейские идеологии, как, скажем, либерализм или коммунизм, социализм, и вот они не особенно здесь развиты. И демократию, либерализм не пропускают, а вот коммунизм и социализм вообще как-то чужд населению исламского мира. Это тоже отдельный феномен. Есть какие-то левые ребята, но очень слабо у них все это. И вообще эта советская система вот глубоко чужда была азербайджанскому населению. И таким образом появляется пустота в духовной сфере. И чем-то ее приходится заполнить. Ну, не насильно, но все равно это происходит. Сначала национализм пошел, тюркизм, пантюркизм, потом ислам. Потом ислам стал делиться вот на такие части, о которых вы упомянули. И все это сейчас есть. Еще я хочу сказать, что мы не знаем, какова была бы реальная планка конфликтности, если бы мы были бы свободным обществом. Сейчас у нас такой жестокий авторитарный режим, когда все зажаты. А вот если всех отпустить, вот что произойдет? Это большая вот загадка научная. И, кстати, наши авторитарные власти все время это отмечают. Что да, мы репрессируем, так им надо, мало им еще, если бы им свободу предоставили, о чем с ними разговаривать? А если бы предоставили, они бы тут начали взрывать. Вон, посмотрите в Лондоне, в Париже, что происходит.
Да.
Так что души наши забиты вот этими вещами, о которых вы сказали. Я повторяться не буду. Но и сейчас у нас проблемы. И если мы станем свободным обществом, эти проблемы тоже придется решать. А как решать, пока в мире никто не знает.
Это была беседа о политическом исламе с азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде. А теперь послушаем обзор абхазской прессы Санаид Гагарян.
В связи с недавними фактами изнасилования 13-летней девочки и убийства ее родной сестры Анжелы Джгамазия, блогер Ахар Асмыр в социальной сети Facebook написал 12 мыслей об известных абхазских событиях. Он считает, что нормальное функционирование государственной машины свело бы к минимуму количество такого рода преступлений. Кровно-родственный отбор в органы государственной власти чреват негативными издержками. Защита прав человека – не пустой звук и не западная политтехнология. Защищать надо права всех живущих, вне зависимости от их статуса, иначе государство рухнет. Убийство чести как соотношения, как правило, не имеют. Они случаются, когда перестают работать и законы, и традиции, пишет Ахар Асмыр. Он уверен, что исправить ситуацию можно лишь тогда, когда каждый гражданин будет требовать исполнения закона для всех в равной мере, а не для всех за исключением себя и родственников. Исправить ситуацию может только совместная работа всего общества Абхазии. Чтобы работа велась, ее нужно оплачивать. Чтобы ее оплачивать, нужно свести роль криминала и коррупции к минимуму, платить налоги и жестко требовать отчетности от всех, кому мы доверяем наши деньги. Беззаконие порождает беззаконие. Это нужно крепко-накрепко запомнить и всеми силами сохранять даже то подобие закона, которое есть, считает Ахар Асмыр. Нужная газета сообщает, что на сессии 21 июня депутаты парламента обсудили предложение коллеги Дмитрия Адбар о создании комиссии по контролю ситуации с незаконным контролем наркотиков. Депутат Адбар, предлагая принять постановление о создании депутатской комиссии, сразу определил не только ее состав, но и обозначил себя главой этой комиссии. Депутат Илья Гуния задался вопросом о компетенции предложенной комиссии и не пытается ли она подменить деятельность парламентского комитета по обороне и безопасности, функции которого также входит контроль за ситуацией с незаконным оборотом наркотиков. Такую же мысль высказал депутат Валерий Агарба, по мнению которого идет подмена полномочий и предлагается создание комиссии, функции которой идентичны уже существующему комитету. Но важность поднятого вопроса и актуальность проблемы помешала депутатам трезво посмотреть на вопрос создания параллельной структуры в высшем законодательном органе страны. Решением большинства комиссия была создана, пишет издание. Анаид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
МЧС Армении сообщило детали ДТП под Марнеуле с участием пассажирского автобуса, который возвращался из Москвы в Ереван. Сегодня на 35-м километре трассы Тбилиси-Гордобани автобус столкнулся с автомобилем, сообщили в департаменте по ЧС МВД Грузии. Автобус не перевернулся, а столкнулся с автомобилем. Пострадавших среди его пассажиров нет. Сообщила пресс-секретарь МЧС Армении Нана Гндаян, передает «Новости Армения». Уголовное дело в связи с произошедшим возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта», что наказывается штрафом или ограничением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы сроком до 4 лет, сообщает агентство «Новости Грузия». Порядка 500 грузинских военных, а также рядовые граждане приняли участие в марафоне под названием «Тбилиси бежит для героев», сообщает пресс-служба Минобороны Грузии. 5-километровый забег проходил на озере Лиси. Мероприятие посвятили грузинским военным, погибшим в боях за территориальную целостность страны. Участие в марафоне было платным. Все собранные средства организаторы планируют потратить на строительство сквера в Тбилиси, который будет носить имя погибших военнослужащих за территориальную целостность страны. Организатором забега было общество «Вестпойнт Грузия», основанное грузинскими кадетами-выпускниками военной академии США «Вестпойнт». Поводом проведения марафона стала трагическая гибель в 2015 году в США двух грузинских кадетов Иосифа Макаридзе и Виссариона Гаджаладзе. Организаторы надеются, что мероприятие станет традиционным и будет проводиться ежегодно, сообщает агентство «Новости Грузия». С 1 июля в Грузии вступили в силу изменения в технический регламент о молоке и молочных продуктах, сообщает Национальное агентство продовольствия. В соответствии с изменениями, сыром могут называться только те продукты, при изготовлении которых использовалось натуральное молоко. Наносить слово «сыр» на этикетки продуктов, произведенных из сухого молока, будет запрещено. Изменения также касаются сливочного масла. Название сливочного масла можно будет использовать только для продуктов содержания молочных жиров, в котором составляет не менее 39% и не более 79%, сообщает агентство «Новости Грузия». Изменения вызваны тем, что в последнее время производство сыра из сухого молока приняло широкие масштабы, что создает неконкурентные условия для бизнес-операторов, работающих в этой области. Нововведения также будут способствовать защите потребительских интересов, добросовестному продвижению бизнеса, росту конкурентоспособности на местном рынке и развитию в стране животноводческого сектора, сказал глава Национального агентства продовольствия Зураб Чекурашвили.
Региональные новости читала Любовь Поматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 13 лет назад отряды боевиков совершили вооруженный рейд на территории Ингушетии, в результате которого в течение нескольких часов целенаправленно убивали сотрудников силовых структур. Не обошлось без жертв и среди мирного населения. Террористическая атака была совершена накануне Общероссийского дня памяти и скорби, знаменующего годовщину вторжения фашистских войск на территорию Советского Союза. Далее Тимур Акеев.
22 июня в Ингушетии традиционно вспоминают тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, а с 2004 года отдают дань памяти и тем, кто погиб в ходе нападения боевиков на Ингушетию. Это событие кардинально изменило жизнь молодой республики. Тогда для многих стало откровением, что в Ингушетии сформировалось и успешно действует свое вооруженное подполье. Но больше всего местных жителей потрясло количество людей, готовых убивать соплеменников, только лишь из-за принадлежности к силовым структурам. Для маленькой республики, где так сильные традиции и родственные связи, это действительно был шок. По данным следствия, руководители международной террористической организации, действующей на территории Северного Кавказа, 21 июня 2004 года сформировали жители Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и других регионов России состав участников нападения численностью до 300 человек. В этот день в 22:30 несколько хорошо вооруженных отрядов распределились по заранее определенным объектам правоохранительных органов в городах Назрань, Карабулак, в сельских поселениях Троицкое и Орджоникидзевское. Бойцы захватили посты ДПС на федеральной трассе «Кавказ», а также взяли под контроль ключевые дорожные развязки и перекрестки дорог. Фактически речь шла о частичном захвате республики. Один из свидетелей тех событий вспоминает, что, проезжая на машине по Назрани, обратил внимание на большое количество людей в камуфляжной форме и в масках, стоявших на дорогах. Он тогда принял их за сотрудников мобильного отряда МВД и только потом узнал, что это были боевики. Для многих сотрудников милиции, также принявших участников рейда за своих коллег, эта ошибка оказалась смертельной. Их убивали после того, как они предъявляли неизвестным свои служебные удостоверения. В некоторых случаях сотрудников отпускали, например, рядовых милиционеров и сотрудников ГАИ. Но случалось и так, что расстреливали гражданских только лишь потому, что они пытались заступиться за друзей или родных, имевших при себе удостоверение. Так погиб руководитель республиканской почты Мухамбек Майсагов, руководитель территориальной миграционной службы Ингушетии Магомед Гиреев, отец двух милиционеров Бекхан Огурчиев. В том ночном хаосе люди погибали и от шальных пуль, и разлетавшихся осколков. Царившая атмосфера ужаса очень хорошо передается в стихах ингушского блогера, описывающего эти события. Грохот выстрелов, запах пороха и от пламени в небе всполохи, липкий ужас навис над городом с телефонными перезвонами. Каждый час ожидания страшного, каждый выстрел судьба разбитая, и глаза палача суровые, и пустые глаза убитого. И безвыходной ситуации мглой ложилось на наше сознание, сердце ныло от ожидания, и надежда сменялась отчаянием. Все закончилось так же внезапно, как и началось перед самым рассветом. Итог – 79 человек убиты, 114 получили ранения. Для расследования факта нападения сформировали следственную группу Главного управления Генеральной прокуратуры в Южном федеральном округе. Местом дислокации данной группы стал город Владикавказ. Начались поиски подозреваемых. В первые дни проверкам подверглись места компактного проживания беженцев из Чечни. В ходе спецоперации в поселках Альтиево, Нестеровская, в городках беженцев Лагаваз, центр КАМАЗ, МУ-4 в общей сложности были задержаны около 70 человек, подавляющее большинство из которых потом освободили после вмешательства в ситуацию правозащитных организаций. Затем участников рейда стали искать среди местных жителей. При этом силовики не особо церемонились с соблюдением норм законов и прав человека. 15 июля 2004 года правозащитный центр «Мемориал» в своем сообщении отмечал, в то время как необходимость проведения правоохранительными органами мероприятий по выявлению и задержанию участников, организаторов и пособников нападения на Ингушетию не вызывает сомнения, несомненно и то, что такие мероприятия должны проводиться строго в рамках законодательства Российской Федерации. Проблемы произвола и безнаказанности сегодня становятся для Ингушетии не менее актуальны, чем для соседней Чеченской республики, и это неизбежно влечет за собой крайне тяжелые для общества последствия. Прогноз правозащитников оправдался. Волна насилия захлестнула республику. С одной стороны, члены вооруженного подполья продолжали нападать на сотрудников милиции, обстреливать посты ДПС, подрывать военные колонны и использовать смертников при проведении терактов. С другой стороны, неизбирательное насилие сотрудников силовых структур, с числа похищенных и подвергшихся пыткам. Ингушетия окончательно и прочно попала в списки неблагонадежных республик, стала устойчивой зоной проводимой политики контртеррора, что в свою очередь привело к появлению гражданской оппозиции и росту протестных настроений среди населения. После смены руководства республики в октябре 2008 года ситуация стала выправляться, и уже к 2010 году уровень насилия заметно снизился. А с 2013 года правозащитники перестали фиксировать случаи похищения людей с последующим их исчезновением. Активность вооруженного подполья в последние годы практически сошла на нет, и как следствие сократилось количество спецмероприятий по выявлению и нейтрализации членов НВФ. По итогам расследования нападения на Ингушетию провели более 10 судебных процессов. По данным МВД, на 22 июня 2007 года были установлены 284 участника нападения, из них около 100 человек осуждены, более 100 человек убиты, и еще несколько человек до сих пор находятся в розыске. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Обсуждаем череду преступлений в Абхазии с антропологом и социологом Денисом Соколовым. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Все чаще в последнее время мы наблюдаем, как справедливость на Кавказе торжествует в ее традиционном, порой в каком-то даже средневековом понимании, я имею в виду и убийство чести. Это возрождение каких-то датов, каких-то кодексов, или просто есть какой-то запрос на новую, другую справедливость?
Конечно, это не совсем возрождение датов, но эти даты, они не очень хорошо уже помнятся все. И, в общем, это скорее такое конструирование, когда на основе какого-то понимания справедливости, с одной стороны, то, что называется естественная справедливость или там естественное право. Вот. На основе воспоминаний каких-то конструктов из действительно аддатов и обычаев, обращаясь то к старикам, то к литературе, иногда к литературе вполне даже научной, часто все чаще предлагают к исламу, тоже как к источнику права. Вот. И получается такой микс, да, который иногда пытаются разделить на три разных юрисдикции. Исламское шариатское право – это адаты, это как бы светское право российского законодательства. Когда мы погружаемся в такую настоящую жизнь, да, получается, что все эти нормы, они как бы смешиваются и работают почти синхронно, почти вместе. И очень сильно зависит от того, на чьей стороне оказывается enforcement, да, ну, то есть защита какого-то решения. И какая юрисдикция оказывается более удобной и приемлемой тем, кто этим enforcement распоряжает.
Этот микс существовал и в советское время?
Он в какой-то форме существовал как бы всегда, но начиная с завоевания Российской империи, помните, там такая была история про военно-народное управление там, и так далее. Там все-таки тяжелым преступлением действовало законодательство Российской империи. Вот, а для местных адатов и для шариата оставалось какое-то поле, где там семейного права, да, какие-то досудебные улаживания конфликтов. При советской власти, конечно же, в принципе, как бы советское правосудие доминировало, но при этом все равно какие-то истории до суда не доходили. В большей степени, чем в других регионах.
Баланс в этом миксе немножко меняется. Кажется, что больше сейчас доверяют традициям. Это просто недоверие к государству или какая-то природная склонность к тому, чтобы оправдать разные предрассудки?
Ну, я бы так сказал, что здесь нет такого... Вот я не вижу такого вектора, что вот на протяжении там последних, условно, 25 лет там постоянно растет доля шариатского правосудия или обычного права при разрешении конфликтов, например, там, в Дагестане или в Кабардино-Балкарии или в Чечне. Есть немножко процесс такой, все-таки он по чиносовете идет. То есть в 90-е годы, когда вообще все сломалось, когда, как сказал один даргинец, принято называть государство Хукумат, он сказал, вот в 90-е годы, когда Хукумат сломался, там была такая смесь бандитизма, и когда этот бандитизм дошел уже до критической фазы, тогда появились в разных историях, в разных как бы местах попытки регулировать как-то отношения. Ну, например, мы все помним и знаем историю с анклавом шариатским Карамахи-Чебанахи, который был ликвидирован в 99-м году во время Второй Чеченской войны. Там просто, как реакция на полный беспредел вокруг, да, была построена Шариатская республика. И тогда можно сказать, что законы Российской Федерации практически не работали на территории Северного Кавказа. Вот, а тот хаос, который начался, он в разных местах, его в разных местах пытались по-разному регулировать.
Дагестан, Чечня, скажем, и Кабардино-Балкария, это вот восточный Северный Кавказ и западный Северный Кавказ. А это разные тренды или это просто две разновидности одного и того же?
Ну, на самом деле, конечно, разные. Но вот я могу, например, сравнить в какой-то степени Дагестана, Кабардино-Балкарию. В Дагестане гораздо в большей степени сохранились и в горах, и обычное право. И гораздо в большей степени, чем в Кабардино-Балкарии, сохранились исламские знания. Народный ислам все-таки еще был жив, когда развалился Советский Союз. И скорость реисламизации Дагестана, она была потрясающей. То есть в течение каких-то считанных лет там, количество мюридов, наиболее известных шейхов, достигло десятков тысяч. В течение считанных лет, в середине 90-х годов, разрослась довольно обширная салафитская община, которая была основана сначала проповедниками из арабских стран, а потом собственными выпускниками и поддерживала собственными выпускниками университетов Аль-Азхар, Мединский университет, Дамаск. То есть очень много Очень много людей вернулись к концу 90-х годов, началу 2000-х.
Простите, я здесь вас перебью, да. Если позволите. Это означало, что там возобладало именно исламское право или традиционное адатское право?
Они немножко конкурировали между собой. То есть в каких-то селах в большей степени, там, где особенно там, где не было такого бурного исламского возрождения, были попытки возрождения адатов. В каких-то селах практически полностью была проведена исламизация. В городах действовала такая смесь бандитских понятий и российских законов. Но вот я бы сказал так, что зона, условно говоря, светского права и такого договорных, да, отношений – это зона больших денег. Это там, где решают вопросы чиновники, там, где решают вопросы, где свои вопросы решает государство и крупный, ну, в какой-то степени крупный бизнес. А все, что касается мануфактуры, торговли, огромного количества каких-то мелких чаш между простыми людьми, это все ушло практически за 10-15 лет во многом под регулирование, ну, если не такого, не совсем уже устойчивого шариатского права, да, но в любом случае шариат всегда участвовал при разрешении этих конфликтов. Другое дело, что у шариатского правосудия ни в Дагестане, ни в других республиках Северного Кавказа никогда не было устойчивого инфорсмента. То есть все-таки для того, чтобы решение суда было реализовано, нужно, чтобы был пристав, да. То
есть... Но вы говорили о крупных экономических интересах, вы говорили о мелких тяжбах, но сейчас все больше и больше мы говорим о отстаивании так называемых моральных и традиционных ценностей, причем не только на Северном Кавказе. Здесь государство эти моральные ценности вроде никогда не отстаивало с помощью закона, а интерес к ним, как мы сейчас видим, повышается, и эта лакуна заполняется совсем как-то брутально.
Но оно всегда было так. Другое дело, что в последнее время Москва делает заказ на традиционные ценности в целом. Да? То есть она создает, в общем, ситуацию, при которой вот такая брутальная защита, так скажем, ну, в кавычки берем, традиционных ценностей, становится востребованной. Да? Есть ощущение, что это тренд. Да? Мне кажется, что ничего серьезно не поменялось за последние там, год-два в этом плане. Там есть такие глубинные процессы, потому что вот на фоне всего, про что мы сейчас говорили, на фоне там возрождения ислама, на фоне там создания как бы каких-то городских экономик, на фоне конкуренции юрисдикций, как это принято называть, шел и идет процесс урбанизации. То есть очень многие люди приезжают в города, и в городах формируется совершенно новая среда. То есть те люди, которые привыкли регулировать свои отношения в рамках сельских общин, теперь вынуждены строить эти же отношения в рамках городов. И кавказских городов, и городов типа Москва, Петербург или Сургут, в которые оказывается большое количество мигрантов Северного Кавказа.
Тогда получается, что запрос на отстаивание традиционных ценностей есть?
Запрос на отстаивание традиционных ценностей, конечно, существует и со стороны, мы видим, со стороны Москвы.
Вы сказали о сельском населении, уходящем в города, об урбанизации. Вот они же несут с собой этот запрос или нет?
Там получается такая, знаете, история, когда молодежь, которая выросла в городах, она, с одной стороны, должна отстраиваться от своих общин, потому что она не хочет уже подчиняться этим общинам сельским. Она уже другая. С другой стороны, она пытается выстроить какую-то... Она пытается устоять перед большим глобальным миром, который она тоже не очень какое-то способна, оказывается. Получается, что, допустим, в одном случае ислам используется как идеология вот этого формирования новых правил, да, каких-то городских уже. Понятно, и от общины, и от глобального мира. При этом ислам от глобального, от западного мира, там, от демократии, от либеральных ценностей, от того, к чему люди оказываются не очень готовы.
То, что в неисламских регионах делает православие.
Да, вот. И получается, что это одна сторона, да, истории. Вторая сторона заключается в том, что все-таки за время, когда в 90-е годы, начало 2000-х, очень сильно изменился гендерный баланс по сравнению с сельским обществом. И в какой-то степени сейчас люди пытаются восстановить этот баланс, да, восстановить его в пользу мужчин, потому что других как бы способов, кроме идеологических, вроде бы не остается. Женщины вполне основательно требуют более равных отношений. В какой-то степени вот эта идеология и ислама, и Хабза, кстати, в Кабардино-Балкарии, это попытка вот этого поколения горожан новых, попытка каким-то образом выровнять или восстановить свои гендерные роли, найти свою гендерную идентичность в том числе.
Или есть в этом недоверие к общепризнанному, к тому же западному праву, к тому, что называется общечеловеческими ценностями? Убийство чести, если чеченские истории с геями, я это имею в виду.
Убийство чести – это история не из ислама. Убийство чести – это история из такого перетекания каких-то вспоминаемых адатов в уголовные правила. Потому что если посмотреть внимательно на то, что происходит в Дагестане с убийствами чести, и даже в Чечне, да, то это убийство связано больше с попытками отстоять свою репутацию сильного. Да? То есть если я буду убивать своих, значит, как мне должны бояться чужие?
Мы обсуждали всплеск насилия в Абхазии с антропологом и социологом Денисом Соколовым. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В Грузии задумались о возрождении конституционной монархии. Кому и зачем в Грузии понадобился царь? Мы говорили с теологом Ливаном Абашидзе и политологом Георгием Хухашвили. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Господин Хухашвили, зачем правящая команда подхватила, как они выразились, это интересное предложение патриарха? Что они теперь будут с этим делать?
Ну, это был, по-моему, классический случай фарисейства, что свойственно политикам, нереализованным политикам. И, в принципе, они как бы желают все время примазываться к авторитету патриарха. Ну и на фоне тех проблем, которых им, говорится, особенно не хочется, появилась тема, где они могут перевести стрелки в какую-то другую сторону и к тому же примазаться, еще раз повторяю, к авторитету патриарха. Ну, эта тема не нова в грузинской действительности. Патриарх в своих проповедях не раз говорил об этом. Но вот такого всплеска, как бы трагико-комического, можно сказать, раньше не наблюдалось. Думаю, это вызвано еще тем, что сегодняшняя политическая элита зашла в тупик по многим направлениям. И идет конституционный процесс, который провалили, прямо можно сказать, потому что обсуждали одно, а сейчас готовится принимать совсем другое. Кроме этого, есть много проблем в других направлениях и в социальной сфере в том числе. И почему бы не обсудить журавля в небе, когда не можешь людям дать элементарное, хотя бы синицу. Ну, это вот классический пример вот такого безобразия, можно сказать, и больше ничего. Конечно же, никакой перспективы, никакого развития эта ситуация не будет иметь. Ни о каком восстановлении конституционной монархии говорить нельзя, потому что как таковой конституционной монархии у нас не было. У нас была только, значит, абсолютная монархия, и то у нас разрыв несколько веков. Так что, ну, это глупости, но поговорили, и, ну, через неделю все об этом забудут. В профессиональных кругах, может быть, кто-то еще будет что-то обсуждать. Но это не дело политики, это уже дело, скажем так, на любителя, больше ничего.
Господин Абашидзе, почему церковь, на ваш взгляд, больше царствия небесного вот волнует земное? Действительно, Илья II не первый раз говорит об этом. Какое значение в грузинском православном сознании занимает царь, помазанник Божий? Можно ли обойтись без него?
Я бы говорил не о всей церкви, потому что церковь составляет все верующие, а именно в нашем патриархе и некоторых верховных иерархах, которые как-то с большой симпатией относятся к этой идее монархии. Ну, есть, наверное, какая-то ностальгия по монархии. Она как бы связана с такой общей ностальгией о той Грузии, которая была единая, сильная, православная и так далее. Я просто справедливости ради хочу сказать, что патриарх всегда указывает о том, что это должна быть конституционная монархия. Его версия такая, что царь царствует, но не управляет. Можно вот так перевести его слова. То есть он как-то разъясняет, что такое конституционная монархия. Здесь есть две идеи. Одна идея, что конституционная монархия, она привносит мир. Ну, это можно об этом говорить и спорить, насколько это, так сказать, важно для нас. А второе, это то, что проскальзывает, ну, патриарх, может быть, прямо не говорит, но есть в комментариях, что это как бы поможет объединению Грузии, потому что, как известно...
Вот очень интересно, цари, почему? Чем связаны эти надежды?
Они были царями всей Грузии, и, может быть, значит, есть такая память у наших осетинских и, значит, абхазских друзей, граждан есть, так, может быть, у них тоже есть сентименты вот такие, что, возможно, это поможет. Ну, есть такая идея, я не сторонник этой идеи. В общем, здесь это все вопросы о том, что патриарх сам к этой идее симпатии, с большой симпатией относится. Он подчеркивает, что это мы, грузины, должны решать, а не кто-то должен нам это указывать. Ну, здесь такой намек на наш, значит, курс, на прозападный курс. И он говорит, что это мы сами, грузины, должны решить, восстановим мы монархию, а если восстановим, то в виде конституционной монархии, когда, значит, царь на самом деле политикой не занимается непосредственно, или нет. А почему такой резонанс? Ну, я не знаю, я частично, может быть, соглашусь с коллегой. Ну, частично, может быть, потому что сейчас именно у нас обсуждаются очередные конституционные поправки в Конституцию, и, может быть, есть идея, что почему бы это тоже не обсудить параллельно, какая будет наша следующая Конституция.
Батну Георгий, вы говорили, это сомнительная активность и сомнительная инициатива, а она могла быть в повестке дня без санкций Бидзина и Иванишвили? Члены правящей партии могли взять на себя эту инициативу без согласования?
Да, совершенно определенно, потому что я не думаю, что Бидзина и Иванишвили и вот согласился бы вот на такие спонтанные, абсолютно несерьезные движения. Я думаю, это тот диапазон, который им дозволен. Но что касается того, что сейчас идет обсуждение Конституции, заодно и этот вопрос можно обсудить. Это не так, потому что они сами потом это опровергли, сказали, что этот вопрос никак не связан с текущими вопросами, и, в общем, надо хорошо подумать. Значит, они утром говорили одно, пришли к патриарху, там, провели этот ритуал, а вечером они и премьер, и другие лица уже более сдержанно говорили. Я думаю, что коммуникация...
А что на это повлияло? Это Иванишвили охладил?
Да, произошла именно в этом диапазоне. То есть утром они спонтанно побежали, как бы делали вот такие глупые заявления, а потом, ну, когда на них вылили ушат, не знаю, как жидкости, ну какой-то, они как бы изменили эту риторику и сказали, что надо думать, и, в общем, это не связано никак с этим процессом, и, в общем, ну, навели туман, скажем так. Этого стоило и ожидать, потому что вот такие несерьезные действия, спонтанные действия, это не в стиле Иванишвили. И, конечно же, он бы пожурил, ну, кое-кого. Он вообще не любит, когда такая вот плотная интеграция идет между церковью и гражданской властью, это правильно, это так и должно быть. Что касается позиции патриарха, если это не была его конкретная инициатива, и такое в Грузии уже происходило. В принципе, вот этот инцидент очень похож на тот, это было где-то года два назад, когда он сказал в своей проповеди, что хорошо было бы, если бы он имел право миловать. И сразу, опять же, премьер-министр и все побежали к нему, да, и начали абсолютно серьезно обсуждать этот вопрос, а потом патриарх сказал, что он не имел в виду буквально, в общем, получить это право, а он просто выразил свое желание. Я думаю, и в этом случае он не буквально имел в виду то, что он говорил, он просто выражал свои эмоции, ну, такие, ну, неспокойные насчет того, что у нас нет стабильности, что страна так поляризована, что объединить страну не удается. И, в принципе, он как бы символически назвал, ну, какое-то развитие событий. Если бы это была его инициатива какая-то, он бы просто мог обратиться к премьеру или еще к Бидзине Иванишвили, к премьеру, и обсудить этот вопрос. А не говорить в проповеди об этом. Когда гражданская власть реагирует на проповедь своего религиозного, значит, лидера, это уже проблема. На проповедь буквально реагировать, это просто чистое сумасшествие и больше ничего.
Вы говорили, что это попытка переключить внимание общества от других острых проблем. Вы имеете в виду? Это игра против Маргвелашвили или часть какой-то другой?
Политическая игра. У них нет квалификации так сложно играть. Я думаю, они хотят уйти от проблем, да, уйти от проблем в любую сторону, куда бы ни указал кто-то, какой-нибудь авторитет, как-то почувствовать под его крылом хотя бы передышку какую-то, паузу. Им очень комфортно. Ну, о чем? О Конституции они говорят не могут, потому что они провалили процесс. Ну, Мухтарли там из Тбилиси куда-то перли какого-то журналиста. Ну, об этом говорить тоже некомфортно. А почему бы не поговорить на тему, где их критиковать никто не будет? И к тому же с кем говорить? С патриархом, который является одним из самых авторитетных лидеров, ну, духовным лидером Грузии. самый большим авторитетом. Почему бы не поговорить на эту тему? Потому что надоело им, когда все пальцами тыкают и указывают на их глупости, ошибки и какие-то вот такие спонтанные действия. И, в принципе, они переключились, им это комфортно. Они почувствовали уют некоторые. Это вопрос, и все. В этом нет большой политики. Да, мы можем развить ситуацию и увидеть какие-то расчеты там, где цивильные глупости, больше ничего.
Мы обсуждали идею возрождения конституционной монархии в Грузии с теологом Ливаном Абашидзе и политологом Георгием Хухашвили. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокопьева. Всего доброго. До встречи.